Добрый день. Сегодня я бы хотел поговорить про последние две недельные главы, так как у нас не было занятий в прошлый раз. Начал бы я с довольно интересного места в главе Бо, в книге Шмот. Глава рассказывает об исходе. И после того, как Тора предписывает принести пасхальное жертвоприношение, Тора говорит следующую вещь. И известная фраза «Ваяки йомру илехем бнейхем» «И когда скажут сыновья ваши». Что это за служение у вас? Когда мы это вспоминаем, эту фразу, когда скажут вам сыновья ваши? Ну, вы знаете, вы просто четыре раза в Торе это повторяется, что ваши сыновья вас спросят об исходе, и мы должны ответить. В Песах, да, Седер Песах. Отсюда мы учим о четырех сыновьях, да? Почему именно четыре? Потому что четыре раза в Торе сказано, что ваши дети спросят вас, да, про исход. Теперь, те, кто помнит Седер, что это за сын? Есть четыре сына, правильно? Какие сына? Да, так сказать, Леавдиль в русских сказках всегда три сына.
Умный.
Да, это другая история. А в Агаде четыре сына. Да? Четыре сына. И они все каждый год приходят на седер. Да? И что это за сыновья? Один хахам, мудрый. Да, что мудрый говорит? Я могу взять Агаду. Я просто так пересказываю. Если хотите, я могу взять Агаду, чтобы вы напомнили. Хотите Агаду посмотреть или просто пересказать?
Да, нет,
нормально.
Нет,
хорошо. Значит, мудрый говорит, мудрый интересуется деталями закона. Ему интересно, что это за законы, почему мы это делаем, как это лучше делать, как лучше служить Всевышнему. После мудрого всегда идет кто? Раша, нечестивый сын. Что говорит нечестивый сын? Кто помнит? Забывается. Нечестивый сын говорит, что это за служение у вас. И Агада говорит, у вас, а не у меня. И поэтому он отделил от евреев. Да? Где это в Торе упоминается? Что это за служение у вас? Я вам это только что прочитал. И когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас? То есть первый сын, о котором упоминает Тора, это нечестивый сын. Причем обратите внимание, что сказано сыновья, бнейхем, во множественном числе, не сына, а сыновья. То вы скажете, что вы ему скажете? Скажите, это жертва пасхальная Всевышнему, которую мне давал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. И поклонился народ и пал ниц. Почему вдруг народ поклонился и пал ниц? Во что? Что у них будут нечестивые дети?
Всевышнему
поверит. Ну, во что? Почему он поклонился и пал ниц? Раши, великий комментатор Торы раннего Средневековья, говорил, раннего, 12 века, не, 11, Раши жил в 11 веке, да? Это 11 века, да? Он говорил, что из-за двух причин они пали ниц. Аль-бесурата геула, из-за известия об освобождении, они поняли, что наконец они выходят из рабства, что нам понятно. И второе, аль-бесурата баним, из-за известия об этих детях. Да? И это нам совсем непонятно. Если, не дай бог, не про нас будет сказано, кому-то скажут, что у них будут нечестивые дети, которые не захотят себя считать частью семьи, в которой они растут, то все волокордин полезут принимать. Почему вдруг все будут кланяться в благодарности? Понимаете этот вопрос? Раша говорит, что они поклонились в благодарность об этом известии. Более того, в остальных трех местах, когда Тора говорит про остальных трех сыновей, не сказано, что народ поклонился в благодарности. Ни за известие о мудром сыне, ни за известие о простодушном сыне, который идет после нечестивого, ни за известие о сыне, который не мог спрашивать. Шейной Делишо. Да? Вопрос, почему евреи кланяются только в этот момент? Вы понимаете вопрос? Только когда Всевышнему говорит про нечестивого сына. Казалось бы, наоборот. Должно было быть наоборот. Ну, какие меры? А что, откуда? А почему, почему нужно быть благодарным? Как бы, чё, за что благодарить-то?
Ну, за что?
Ну, подумайте, что так все легко не должно быть. Надо. За что нужно благодарить? Ну, это отдельно, это мы говорим.
Да.
Это отдельно, но это не связано с сыновьями. Раши говорит, что нужно благодарить за то, что они вышли из Египта. Это первое. Первая причина. А вторая причина – это за известие об этих нечестивых сыновьях. Да? Почему они должны были поклониться? Где в этом логика? Для того, чтобы это понять… Вопрос понятен. Да? Вопрос понятен. Да, не ответа нет. Сейчас мы будем искать ответ. Для того, чтобы найти ответ, нужно понять, что значит Песах. Слово Песах. Что значит Песах? Ну, Песах, что значит это слово на иврите? Что значит это слово? Обычный перевод этого слова, то, что на английском называется Passover, перешел, перескочил, да? И на самом деле на иврите глагол «лифсоах» означает перейти, перескочить. Да? Но, Раши, очень интересно, Раши, которого мы упоминали, приводит это значение перескочить только на втором месте. То, что он говорит дилег, ледолег на иврите тоже значит перескакивать, перескакивать. Раши говорит, что главное значение этого слова другое. Какие-то есть идеи какое? Кто-то где-то слышал? Раши, основываясь на другом месте в Танахе, то, что сказано, а Песах палит, имеется в виду, смилостивился к беженцу. Песах означает то, что он говорит лахмоль, смилостивиться, проявить любовь кому-то. И это объясняет то, что произошло в Песах. Евреи, если вы помните, были на 49-й ступени нечистоты и очень мало чем отличались от египтян. Но поскольку они были готовы пойти за Всевышним в пустыню. Совершенно пустыня была гиблое место в то время. Никто не мог выжить в пустыне. И поскольку они готовы были принести пасхальное жертвоприношение. Что значит пасхальное жертвоприношение, кроме всего прочего? Во-первых, это заповедь. Они выполнили заповедь Всевышнего. Во-вторых, египтяне поклонялись овцам. Ягненок – это было их божество, как святая корова в Индии. Поэтому то, что они на глазах у египтян зарезали их божество, принесли его в жертву, говорило, что они, так сказать, отрекаются от старого мира. Да? Что они отрекаются от идолопоклонства, они готовы идти за Всевышним. И они, мужчины, совершили обрезание. Да? Это знак союза со Всевышним. Они готовы были заключить союз со Всевышним. Как только они это сделали, Всевышний был готов перескочить, не смотреть на их недостатки. Когда один человек любит другого, то это заключается в том, что он готов не замечать в некоторых ситуациях его недостатки. Смотреть на положительное и не смотреть, как бы перескакивать на то отрицательное, что есть в нем. И это то, что для нас сделал Всевышний. И поэтому Всевышний выводят евреев из Египта. И поэтому Песах выпадает всегда весной. Это очень важно, потому что это время, это особое время. Время, когда проявляется эта любовь. И мы иногда, люди думают, что еврейские праздники это как день взятия Бастилии. Да? То есть произошло какое-то событие, и поэтому кто-то его отмечает. Но на самом деле это не так. Это время, когда произошел исход, имело это свойство проявления любви к Всевышнему, и поэтому исход произошел именно в это время. И поэтому наша традиция говорит, что Всевышний Хишав это Кец, вычислил дословно это время. Потому что это должно было произойти именно в эту секунду. И поэтому, согласно нашей традиции, насколько я знаю, это единственная религиозная система, которая утверждает, что время может обладать святостью. Ни место, ни человек, ни объект, а время. И поэтому наши праздники называются «зманим», дословно «особое время», «времена». Потому что это время, время Песаха обладает особыми свойствами, суббота обладает особыми свойствами, Йом-Кипур и Рош-Ха-Шана – это особое время. И, кстати, если вы помните первую главу Торы, когда Всевышний творит мир, что все, что Всевышний сотворил, было хорошо. Да? Все было хорошо. И человек, и животные, и мир даже очень хорошо. Но только один объект сотворенный обладал святостью. Один только объект Всевышний осветил. Что Всевышний осветил? Кто не помнит? Ваикадеш ото.
Не человек?
Нет, не человек.
Нет. Дерево?
Нет, не дай Бог, не дерево, нет.
Человек, а не
Нет. Ну, есть люди, которые каждую неделю читают это отрывок. И закончены были небо и земля. И что дальше? И что? Субботу, совершенно верно. Только про субботу сказано, что Всевышний ее осветил. Только у субботы. А что такое суббота? Это отрезок времени. Только у этого отрезка времени есть святость, заданная Всевышним. В этом, кстати, отличие между субботой и праздником. Как говорил Борис Рябенький, в нашем городе каждый седьмой день суббота. Да? Всегда есть суббота, не волнуйтесь. Поэтому, да, а поэтому суббота происходит сама по себе, да, независимо ни от чего. Это особый отрезок времени, обладающий особой святостью, который повторяется каждый седьмой день. В отличие от этого, праздники, в принципе, зависят от нас. Праздники... Мы освящаем их. Еврейский суд освящает праздники. Сейчас у нас нету этой возможности, поэтому праздники просто заданы в календаре. Но в принципе у нас есть способность освящать время. Это очень важно, потому что ни у кого другого такой возможности нету. Она есть только у нас. Теперь мы вернемся к тому вопросу, который мы задали. Почему евреи поклонились, когда Всевышний им сказал про нечестивых сыновей? И почему они поклонились только когда Всевышний им про это сказал? Кто-то видит какую-то связь? Есть два объяснения. Первое объяснение. Если у человека, не дай Бог, есть нечестивый сын, то обычно он не получает от него то, что говорится, то, что мы называем нахас. Почему же он продолжает относиться к нему как к сыну? Потому что он его сын, и он его любит только потому, что... Да, только потому, что это его сын. И Тора сравнивает отношение Всевышнего к еврейскому народу с отношением отца и сына. Что так же, как отец не откажется от своего сына, даже если, не дай Бог, у сына есть проблемы, так же Всевышний не откажется от еврейского народа. И поэтому евреи поняли, что даже если у них будут... нечестивые сыновья, которых Всевышний называют сыновьями, то они относиться будут к ним как к сыновьям, так же, как Всевышний отнесся к ним. То есть они в некоторой степени приблизятся к Всевышнему. И в благодарность за эту возможность они ему поклонились. Второе объяснение, на мой взгляд, тоже очень интересное. Оно состоит в том, что, если вы обратили внимание, в Агаде, все четыре сына повторяются в определенном порядке. Всегда мудрый, нечестивый, простодушный, тот, кто не умеет спрашивать. Почему эти сыновья всегда повторяются в этом порядке во всех Агадах? Понимаете вопрос? Нигде не написано «простодушный, нечестивый, мудрый». Всегда мудрый, нечестивый, простодушный, тот, кто не умеет спрашивать. Почему именно так? А какое старшинство? Почему вы считаете, что один старше другого? А почему после мудрости сразу идет нечестивый? Он вроде хуже всех, пусть последний идет. Это интересный момент. Есть, кстати, мнение, что нечестивый сын на самом деле находится на высоком интеллектуальном уровне. Да, это особая статья. Но это не то, что я сейчас хочу сказать. Они всегда идут в определенном порядке, потому что есть мнение, что четыре сына – это четыре поколения евреев. Четыре поколения евреев. Всегда, допустим, возьмем американскую историю. Да, приехали евреи в Америку, да, которые далеко не все, некоторые из них знали Тору. Да, они были как мудрый сын. Но они в то время, особенно 100 лет назад, очень плохо вписывались в американскую действительность. По одежде, по образу жизни. Соблюдение заповеди было очень тяжелым в то время. Да, работали в субботу, не было системы кошерной еды, не было еврейских школ, и было очень мало за пределами больших городов, очень мало действительно настоящих еврейских общин, которые соблюдали еврейский закон. И поэтому им было тяжело, и очень часто случалось, что их дети видели еврейство как бремя какое-то, как что-то тяжелое, какую-то очень тяжелую ношу, и они не очень понимали, зачем им это нужно, да, и они ходили в public school, да, в общую школу, и они хотели быть успешными, как все их одноклассники. И они хотели добиваться того, что добивались их одноклассники. И они видели еврейство как препятствие к этому. И поэтому они говорили, что это за служение у вас. Как бы, зачем это нужно нам? Что это за служение у вас? И таким образом появлялся нечестивый сын. Но они себя считали евреями, они приходили на седер. И их дети получали еще меньше, намного меньше информации об еврействе. Они что-то там слышали, но очень мало. Поэтому их дети спрашивали, как простодушный сын, что это? Что это такое? Они знали очень мало. Что это? А вот четвертое поколение, поколение вот этих детей, этих простодушных родителей, они вообще ничего не спрашивали. Как тот сын, который ничего не спрашивает. Они не знали просто ничего вообще. Без понятия, так сказать, без понятия были. Но всегда четыре сына идут в этом порядке, потому что, так как еврейский народ вечен, то всегда в какой-то момент парадоксально это вернется, круг замкнется, опять появятся мудрые дети. Да, это всегда так будет, это как луна. Почему мы благословляем луну? Потому что, почему евреи говорят благословение на луну, и почему говорят Давид Мелех Исраэль Хай Векаям, Давид царь Израиля жив и существует, что отображает нашу веру, что Всевышний всегда с нами, и в конечном итоге и жизнь евреев на земле Израиля будет восстановлена, что отображается идея царства Давида, и придет Мессия, который будет его потомком. Почему? Потому что Луна, мы видим, что Луна как бы маленькая, она увеличивается, и потом она уменьшается, 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 и казалось бы, все, мы ее больше не увидим, да? И вдруг она опять начинает увеличиваться. Также еврейский народ. Если еврейский народ и уменьшается, он не исчезает. В какой-то момент он опять начнет увеличиваться. И когда евреи поняли это, они поняли, что Всевышний с ними, и это цикл, да? Что даже если, не дай Бог, у них будут нечестивые сыновья, на этом еврейский народ не кончится. В благодарность они поклонились Всевышнему. И это не значит, что каждый сын опять будет мудрым. Будут какие-то, но многие будут утеряны. И так было в еврейской истории. И, к сожалению, очень часто в наше время бывает пятый сын, который вообще не приходит на седер. Да, то есть четвертый сын, он хотя бы приходит, он ничего не спрашивает, он просто пришел, там он слышал, да, или просто бульон вкусный, но он пришел. Он пришел. Но пятый сын вообще не пришел. И в этом большая проблема. И как мы можем поддерживать существование еврейского народа? Через изучение Торы и соблюдение заповедей. Вы меня спросите, откуда я это знаю? Докажите мне. Откуда мы это знаем? Может быть, кибуцы поддерживают существование еврейского народа? Кто знает? Я вам скажу, откуда я это знаю. В Испании есть много примеров. Я возьму пример, который относится к нашему историческому периоду, который нам, так сказать, легко переварить и который легко довольно проверить. В Испании перед изгнанием было очень много евреев. Есть разные оценки. Допустим, возьмем круглое число, оно может быть не совсем точно. Допустим, 300 тысяч евреев. Может быть, больше. Больше, да. Может быть, 450. Я просто беру круглое число. Хорошо, давайте возьмем 450 тысяч евреев. Одна треть, 150 тысяч, вышла, ушли. Да? И две трети остались. Да? То есть, формально приняли христианство и остались. Те, кто остались, если они не пытались соблюдать заповеди тайно, то, в общем-то, инквизиция их не трогала. Не значит, что все их любили. Нет, но, в принципе, у них не отняли ничего, кроме Торы. Они могли говорить на своем диалекте, они могли жениться друг с другом, могли есть гефилте фиш, да, могли организовывать театр на идыш, и партию труда, и кибуцы, все могли делать, да? Где они? Да, прошло 500 лет, или даже прошло 200 лет. Где они? Не все исчезли, растворились. Ни гефилте фиш, ни партия труда, ни кибуцы им не помогли. Даже театр на идыше им не помог. Да? А те, кто ушли и прошли через огонь и воду, да, попали в очень тяжелые условия, намного более опасные, чем для тех, кто остался. Несмотря на то, что инквизиция там была в Испании, но инквизиция была и там, где они ушли. И даже на них нападали разбойники, и дороги были опасные, они в море тонули, и было намного хуже. Но они не оставили Тору, и их потомки здесь среди нас. Мы знаем людей, очень много людей, которые могут сказать, мои потомки ушли из Испании 500 лет назад. Да, не восточные евреи, а сефардские евреи. Да, да, да. И они сохранили твою традицию, язык даже сохранили. Но они сохранились как евреи, только потому, что они соблюдали Тору и заповеди. Был такой еврейский мудрец в конце первого тысячелетия общепринятого исчисления, которого звали Рав Саадия Гаон. И он говорил, что «Эйна ума истрелит миткаемет эла бетурата», что еврейский народ может существовать только через Тору. Если вы заберете у евреев Тору, еврейский народ прекратит свое существование. Даже если у него будет все остальное. Биробиджан, и театр на идыше, и советиши Геймланд, и гефилте фиш, и все, что вы хотите. И партия труда, и кибуцы, и атиква, и все остальное. Если вы уберете Тору и заповеди, еврейский народ прекратит свое существование. Он не будет функционировать как еврейский народ. Поэтому единственная возможность поддержать еврейский народ, еще раз, это поддерживать Тору и заповеди. И, например, я вам хочу упомянуть, есть очень хороший сайт еврей.com. Я уверен, все его увидели. Его важно поддержать. Кто как может. Очень важно. Чтобы он не закрылся, на мой взгляд. Давайте перейдем. Есть какие-то вопросы? Теперь давайте поговорим немножко о существовании евреев в пустыне. Я хочу еще поговорить про рассечение Красного моря, но у нас ограниченное время. Если у нас останется время, я начну эту тему. Но я бы хотел упомянуть, очень интересную тему, как евреи жили в пустыне. Мы все в современном мире волнуемся и боремся за какие-то вещи. Да? Что нас волнует? Ну, во-первых, здесь, в этой стране, всех волнуют деньги. Да? Деньги – очень-то важная вещь. Всех волнуют деньги в разности. Да, как кто-то сказал, что много денег не сделает вас счастливым, но если у вас есть много денег, намного легче быть несчастным. Вот, поэтому деньги, конечно, всех интересуют, да? Ну, все волнуются, да, это важно, то есть что происходит с деньгами, да? Во-вторых, важно, чтобы была еда, одежда, жилище, это важно, да? Здоровье, это очень важно, конечно. И есть еще люди, которых интересует духовность, да, какие-то там, они что-то учат, на уроки какие-то приходят. То есть их интересует это, да, интересует какая-то связь со Всевышним. И для того, чтобы всего этого достичь, нужно прилагать большие усилия. Теперь давайте посмотрим, что происходит с евреями в пустыне. Что происходит с евреями в пустыне? Давайте начнем со здоровья, так как это, так сказать, считалось главной проблемой здесь. Да? Да. Во-первых, все больные вылечиваются перед дарованием Торы. Да? Причем Мидраш говорит, что из-за тяжелого рабства очень много евреев были там хромали, там у них были всякие повреждения. Все вылечиваются. Слепые прозревают, глухие начинают слышать. Потому что в истории сказано, что все слышали, все видели. Да? Все вылечиваются. Ман – самая здоровая еда. Да? Он состоит только из самых здоровых элементов. И поэтому он не выделялся из тела. Да? То есть о здоровье заботиться не надо. О жилище заботиться не надо. Потому что облака славы были как большой гостиницей для них. Мидраш же говорит, что они как бы и шли по этому облаку славы. То есть никакие змеи, скорпионы не могли ничего сделать. Был там климат-контроль, да, поддерживалась постоянная температура, никаких проблем. То есть они жили в палатках, но внутри этих облаков, да. То есть жилище было без проблем. Колодец за ними ходил, еда, ман выпадал, у каждого, как что он хотел, такой вкус и был. Кто хотел... Да, кто хотел торт птичье молоко, пожалуйста. Кто хотел буженину, была проблема. Но в принципе, любой вкус, пожалуйста. Да? Самое плохое, что некоторые люди, которые не заслуживали этого, должны были пройти какое-то время за расстояние. Но в принципе, без проблем. Одежда не ветшала на них. Одежда была, пожалуйста. Деньги... Кто еще немножко нервничал, они взяли из Египта. Так просто, кому нравилось иметь много денег, они взяли. Да, и еще потом взяли у моря. Да? Скот они взяли с собой. То есть все у них было, да? Связь со Всевышним каждый день. Да, то есть, ну, пожалуйста, они все сидели, изучали Тору. Казалось бы, какие проблемы? Казалось бы, это идеальная ситуация. Да? Самая идеальная ситуация, которая могла бы быть. Никаких проблем. Во-первых, очень интересный момент, что в этой идеальной ситуации евреи роптали часто.
Вот я хотела. Вот, да.
Да, то есть кто, кому-то казалось, кто-то вспоминал, какая рыба была в Египте вкусная. Да, кто-то там, это ему не нравилось, то не нравилось. И это тоже, кстати, очень интересный момент, потому что есть мнение наших мудрецов, что это проблема, как раз казалось бы наоборот, что человек, который не загружен повседневной жизнью, не работает, то как бы иногда это действует на него плохо. Да, он да, но тем не менее, они могли бы посвятить все свое время изучению Торы. И они, да, изучали Тору. Казалось бы, это идеальная ситуация. Однако, есть в этом большая проблема. Потому что мы знаем, что проблема разведчиков, помните,
да,
которых Моше пошлет потом. Почему они так все, казалось бы, переврали? Потому что они считали, что это идеальная ситуация. И они хотели, чтобы евреи как можно дольше оставались в пустыне. Они шли в Эрец-Исраэль. И Всевышний страшно за это разгневался на них и на весь народ, который их поддержал. Да, и поэтому у нас, собственно, есть 9 ава. Из-за этой ошибки. Из-за того, что кто-то мог подумать, что это и есть идеальная ситуация. А что в этом плохого? Разве это не идеальная ситуация? Разве в этом мире мы сейчас, вот очень много людей считают, что на самом деле идеальная ситуация, это как бы, чтобы было много денег, было здоровье и все, и, так сказать, сиди учи, то казалось бы. В чем же был тогда грех разведчиков? Ну, конечно, они не должны были это делать так, как они сделали, вот, кроме всего прочего. Но почему то, что они считали, было неправильно? Почему это не так? Почему это не то, что хотел Всевышний?
Но они не поверили Богу.
Кому?
Богу Всевышнему.
10 человек из 12.
Вы знаете, что они были праведниками, когда они пошли? Не просто они верили Богу, они были праведниками. Они считали, что евреям лучше остаться в пустыне. Почему? В чем было, почему это не так?
Есть пословица: у страха глаза невелики. Им со страху показалось.
Не-не-не, это не то, что они вдруг испугались. Они были праведниками. То есть они, как я сказал, давайте не будем менять эту версию, есть несколько объяснений, почему они ошиблись. Но самое, ну, очень такое весомое объяснение состоит в том, что они были праведниками, но они сделали ошибку, они считали, что евреям действительно лучше оставаться в пустыне, а не входить в Эрец-Исраэль. Представляете, вы живете в таких условиях, все готовое. Изучай Тору, когда ты хочешь. Вдруг нужно идти в Эрец-Исраэль, как только они вступают в Эрец-Исраэль, бум, все чудеса заканчиваются. Облака уходят, ман пропадает, колодец за ними не ходит. Все, облака, стрелы не блокируют, нужно идти на войну. Да, в обычном порядке. Пахать, сеять, да, заботиться о своем здоровье, да, обычная жизнь. Почему, если можно оставаться в пустыне в таких условиях? Вы понимаете этот вопрос?
Вопрос понятен.
Потому что есть разница, скажем, если, я не знаю, есть разница между учебой и настоящей жизнью. Да? Пребывание в пустыне – это была учеба евреев. Да? Они были рабами, Они опустились на 49 ступеней нечистоты, Всевышний их из этого вытащил. И дальше они учились, как быть свободными людьми, которые верят во Всевышнего, как соблюдать Тору. Для этого действительно какое-то время нужно было их держать в этом карантине, в идеальных условиях. Но эти идеальные, в кавычках, условия не были самоцелью. Всевышний создал этот мир для того, чтобы мы могли выполнять Тору в обычных условиях. Называется Улам Каминагоновая. Мир управляется обычным образом. В соответствии, или как бы не меняет своего обычного хода. Поэтому задача была в том, что как только евреи воспримут Тору, они должны были войти в Эрец Исраэль и начать ее завоевывать, и начать пахать землю, да, и выращивать хлеб, и иметь все обычные проблемы, которые люди имеют, и тем не менее выполнять Тору в этих условиях. Без мана, без колодца, без облаков славы.
И учить Тору, да?
И учить Тору в обычном мире, несомненно.
Да, с трудностями.
С трудностями, да. В этом была задача Всевышнего. Евреи должны были быть подготовлены к этому. Это заняло немножко больше времени, чем они планировали. Но тем не менее, в этом задача этого мира. И на мой взгляд, это очень интересный урок, и я желаю, чтобы все мы могли достичь этого, чтобы в обычном мире мы могли учить и выполнять Тору. Спасибо.